по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Мы продолжаем тему, которая оказалась сложнейшей, такой же неисчерпаемой, как, так сказать, ее герой – Крым. Мы говорили о Крыме как о нашей этнической родине, говорили о Крыме в его связи с современностью, ну, с новым временем, говорили о святынях Крыма, в том числе и святынях вроде бы светских, но язык не поворачивается назвать их светскими. Мы говорили о том, что Крым буквально полит жертвенной кровью русских, в широком смысле, русских героев, которые пали за Отечество и за веру в самые разные времена, но кровопролитнее всего, конечно же, вот в последнюю Великую войну. Отец Андрей, вы говорили о том, что вы видите, с сожалением, как ветшают старые знаменитые памятники Великой войне в Севастополе, но появляются новые. А я, слушая вашу тогдашнюю речь, подумал о том, что я был в Севастополе, тогда еще закрытом городе, по какой-то спецпутевке вместе с отцом, когда он повез меня, был у нас такой замечательный отпуск в 1976 году, я был подростком еще совсем. Я тогда, кстати, узнал не только Крым впервые, но и собственного отца, то есть для меня вот так вот слилось. И отец повез меня в Севастополь, и тогда мы, конечно, с ним обходили вот все эти выдающиеся мемориалы. Я помню тогда, ну, такое ощущение трагической гордости, можно сказать, за то, что вот я русский, за то, что я советский. Это было, безусловно. А второй раз в Севастополе я был с очень большим перерывом. 77-й, 2007-й, это сколько? 30 лет, да?
Ну да, целая эпоха почти.
Да, да. И вот мы уже с женой на машине поехали в Севастополь. У нас было уже немного времени, да, надо сказать, и немного денег. Мы возвращались в Москву, и у нас был, по большому счету, день на Севастополь. И для нас было как-то совершенно очевидно, что мы не идем на знаменитые мемориалы, а мы отправились на Херсонес, пугаясь местных злобных водителей, которые всячески старались нас уязвить бранным словом, но мы не пожалели, добравшись до Херсонеса, потому что вот чего уж я не ожидал увидеть, это совершенно феноменальный храм святого Владимира.
Да, в честь равноапостольного князя Владимира, который был в советские времена изрядно разрушен. Причем, по одной из версий, в него попала бомба во время Великой Отечественной войны. Ну, снаряды попадали. А есть еще свидетельство, что его еще пытались и после войны еще и взорвать. То есть, наши же, ну, доломать. Вот, но почему-то это до конца не удалось. Ну и сейчас, если там побывать, то увидишь, что предприняты очень серьезные были усилия по его полному восстановлению. То
есть это сейчас феноменальный храм.
Да, сейчас храм полностью восстановлен и очень красочно отделан и снаружи, и внутри. И действительно является таким украшением и Херсонеса, и Севастополя всего.
Да, а рядом памятник Андрею Первозванному. Был очень смешной момент. Мы с женой как-то позабыли, что в Херсонесе высаживался Андрей Первозванный, апостол, ученик Христа, один из 12 первоапостолов, со своей проповедью скифам, ну, видимо, и грекам, тогда еще там жили греки. И мы думали, что это, в общем-то, земля вся посвящена святому равноапостольному князю Владимиру. И мы видим издалека памятник, приближаемся к нему и думаем, какой странный, какой необычный образ князя Владимира, в каком смирении. Мы даже создали целую такую мифологему, что вот как интересно скульптор подошел. Подходим, видим, что это апостол Андрей Первозванный. Тут же рядом античные руины, которые вот переросли в этот абсолютно современный, сверкающий, огромный, кстати, храм, который совершенно поразительно вписался в ландшафт. Это, кстати, не всегда бывает, но вот когда это получается, то сразу и ландшафт как бы начинает светиться по-новому. Тут же рядом остатки базилики, в которой крестился в конце первого тысячелетия нашей эры князь Владимир. В общем, конечно, впечатление абсолютно поразительное, впечатляющее. Там же, вот что интересно, отец Андрей, там же мы были свидетелями, как несколько свадебных кортежей подъехало и фотографировалось там, и кто-то заходил в храм, а кто-то и не заходил в храм, но вот священным местом для молодых венчающихся, ну или просто женящихся пар, стал вот именно вот этот вот священный для христиан Херсонес.
Ну, а что вас здесь удивляет?
Меняются стереотипы и во мне, и так в окружающих
людях. Во всех,
людях.
По-моему, крупных городах есть традиция свадебным кортежем посещать те или иные памятные места. Но где они вот имеют более ярко выраженную христианскую символику, там, наверное, это естественно. Где ее нет, так что-нибудь другое заменой послужит. Вы считаете, что это свидетельство вообще такой вот именно христианизации все-таки населения?
Ну, пусть на бытовом уровне, но мне это понравилось, я вам скажу. Мне ведь трудно все говорить. Я художник, отец Андрей, с какой-то логической точки зрения. Я просто помню, как сейчас, у меня даже фотографии есть этих прелестных молодоженов на фоне нового храма и старинных колонн. И это потрясающе, это меня тронуло, поразило даже. Вот понимаете, как хотите. Мне это нравится. Мне это самому близко. И вот я хотел вас попросить, так как вы летом и в начале осени 2012 года побывали с семьей как раз в Севастополе, как я понимаю, после какого-то перерыва, просто пожили там, походили по окрестным местам. Вот не могли бы вы рассказать мне и слушателям, конечно, в первую очередь, о тех святынях, про которые мы или подзабыли, или вообще никогда не знали, которые связаны с именем святого мученика, папы Климента I, вот с теми храмами или развалинами храмов, пещерными городами, которые рядом, с какими-то новыми храмами, какими-то вот этими впечатлениями о православной истории и жизни православной Севастополя и прилегающих каких-то мест, вот, Инкерман, да, с его монастырем. Какие у вас впечатления, ваши личные?
Ну, вы знаете, тут что характерно. Вообще сам по себе Севастополь, он же имеет не очень длинную историю хронологически. И история Севастополя как такового, она начинается с конца XVIII века, когда, собственно говоря, после вот русско-турецких войн происходит освобождение, да, Крыма от османского, как это говорится, иго, влияние. Вот. Но несмотря на то, что Севастополь, он в хронологическом таком вот плане, история его не очень велика, она очень насыщена различными событиями, героическими событиями, войнами и Крымской войной середины XIX века и участием вообще всего Крыма и Севастополя в Великой Отечественной войне. И вот все это, оказывается, как-то переплетено на уровне таком зрительном, пространственном, что ли, вот ландшафтов. Все соседствует. Одно иногда как-то от другого даже трудно отделить. Но вот что характерно, почему священномученик Климент Римский, это, в общем, четвертый римский епископ, один из преемников апостолов как таковых непосредственно, то есть он знал лично апостолов, он знал лично апостола Петра и явился одним из преемников апостольской епископской власти.
Я прошу прощения, жил-то он буквально в нулевых годах новой эры.
Ну да, да, ну его год его рождения, ну, приблизительно, конечно, относится где-то к 30-му году первого века. То есть,
при жизни Христа.
Да, ну, он, можно сказать, был младшим современником евангельской истории. Собственно говоря, почитание его, особенно бывшее в первые века после крещения Руси, оно не случайно, оно даже в какой-то момент было, видимо, более таким, что ли, сильным, более всеобщим, чем даже вот немножко более позднее почитание уже апостола Андрея Первозванного. Поскольку история обретения мощей, уже вот в IX веке бывшая святителями Кириллом и Мефодием, тоже равноапостольными, вот, теми, кто явился просветителями славян и нашими просветителями, она как раз давала такую, ну, вот, самосознание христианском прямую взаимосвязь, можно сказать, такую даже, ну, вот, предметную, что ли, ощутительную, через мощи, которые были вот часть этих мощей святым равноапостольным князем Владимиром принесена в Киев, оттуда из Херсонеса, где наш великий святой принял таинство крещения. И вот сейчас мы явно это ощущаем в меньшей степени, потому что в наши дни, думаю, к сожалению, там, ну или так это как есть, факт почитания священномученика Климента, оно все-таки в меньшей степени, наверное, нами вот так вот ощущается, чем это было, может быть, там, добрую тысячу лет назад.
Я в этом смысле невежда. Я только в этом году узнал о связи вот, вот этого великого святого мученика с Крымской землей.
Ну, да. Взаимосвязь, ну, истории нашей церкви вот, с апостолом Андреем Первозванным вы наверняка как-то лучше знали, ощущали.
Конечно, безусловно. Да и памятники есть и в Феодосии, и в Херсонесе. Да.
Приходилось читать, что исторически немножко было по-другому. В какой-то момент после принятия крещения на Руси священномученик Климент Римский, он почитался с особой силой, даже, может быть, более, чем апостол Андрей Первозванный, потому что в нем поначалу вот виделось осуществившееся преемство апостольской власти в русской церкви напрямую от апостолов и, как это говорится, мужей апостольских.
Прошу прощения, но вот к теме нашей Крым как родина, в данном случае родина православия, оба этих святых имени связаны с землей крымской. Притом не как-то так вскользь, а абсолютно напрямую, совсем.
Ну, кстати говоря, вот более-менее документальных свидетельств о том, что Климент, священномученик, присутствовал, да, вот конкретно на крымской земле, их больше даже, чем относительно апостола Андрея Первозванного. Об апостоле Андрея Первозванном мы, в принципе, знаем из священного предания, что ему выпала участь жребий проповедовать вот в этих, да, областях, скифских, крымских.
Нет, там конкретика единственная, что он проповедовал в Феодосии, отплыл в Херсонес и проповедовал в Херсонесе. Вот это вся конкретика, ну, да. Больше мы ничего не знаем. А вот уже сказать конкретнее, действительно направился ли он по Днепру и в Киеве проповедовал, это уже из области, пусть очень близких к реальности, но гипотез. Про Крым это не гипотеза, нет, это реальность. А, ну, про святого великомученика Климента мы-то, наверное, знаем гораздо больше, просто совсем, ну,
получается,
фактически.
Получается, что применительно, да, к истории Крыма, да. Хотя я наткнулся, кстати говоря, на тоже некоторые версии, в частности, ну, которые оспаривают утвердившиеся предания. Они оспаривают в каких, не по сути, а в некой частности. Ну, это просто тоже такой интересный момент. В общем-то, общепринятым, да, считается, что Климент Римский, сосланный за вот свою христианскую проповедь, служение в Риме, туда вот в Крым, можно сказать, на север, да, с точки зрения ромеев как таковых, он был на тяжких работах вот в этих каменоломнях в Инкермане, где вот действительно активно проповедовал, молился, обращал ко Христу других заключенных и вообще тех или иных людей, которые могли с ним, пусть в ранге заключенного, как-то соприкасаться, и явил те или иные чудеса, в частности, чудесным образом источник, фактически, по его молитве появился там, вот в этих инкерманских каменоломнях, поскольку там была проблема с обеспечением водой. Кстати говоря, вот характерно, что в советское время, когда потом позже возникший на месте заключения Климента Римского, в честь его же имя монастырь, Свято-Климентовский Германский пещерный монастырь, в советское время, когда этот монастырь подвергся разорению, фактически благодаря проведению каких-то там строительных работ, ну, такого, в общем-то, достаточно хищнического отношения, этот источник пересох. Но на месте вот этого карьера древнейшего, видимо, еще связанного с этими каменоломнями, видимо, от того же источника начал наполняться водоем, и сейчас его можно вполне созерцать. Там вот за этим монастырем, если подняться в ту же монастырскую эту гору, там, где развалины крепости знаменитой еще средневековой Каламита, вот, там чуть левее вот этот пониже водоем наличествует.
Понятием.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.
Вы только представьте, дорогие слушатели, я хочу, чтобы вы представили это как-то вот, ну, всей кожей, что ли, своей. Ведь, побывав там, в тех местах, о которых рассказывает нам сейчас протоиерей Андрей Спиридонов, вы можете прикоснуться фактически к евангельской истории. Для этого не нужно ехать в Иерусалим. Речь идет о событиях первого века.
Ну, это конец первого, начало второго века где-то, да.
Ну да, да, конечно. Но, тем не менее, это фактически апостольское время, это поразительно. Это еще время, когда даже не были, наверное, написаны Евангелия, да?
Не, Евангелия уже были написаны.
Ну, это время создания.
Собственно говоря, последнее Евангелие от Иоанна Богослова, святого апостола, оно где-то относится, ну, к концу первого века, уж к 90-м годам где-то точно.
И как раз в то время в Крыму мог находиться святой великомученик
Ну, близко, именно. Близко, чуть-чуть да. позже, да.
То есть это то время, вот только стоит представить. И вы можете, ведь в Каменоломне вы были там, руины пещерного монастыря видели? Вот ваше восприятие?
Да, собственно говоря, это сейчас не руины, вот это монастырь, он восстановлен, начиная с 90-х годов, он действующий и благоукрашен, этот монастырь. И, кстати говоря, для меня вот было это тоже такое интересное, поразительное ощущение, потому что вот перед тем я как раз был почти 30 лет назад, действительно, тогда в развалинах этого монастыря. Тогда это были именно вот такие совершеннейшие развалины, пещеры. Там висела какая-то табличка, ну, что это, дескать, памятник все-таки, вот он там охраняется государством, но все было в крайнем запустении.
А как это выглядело? Я просто не был, к сожалению, тогда.
Ну, знаете, это были просто никем, ничем не охраняемые пещеры, скальные пещеры, сохранившимися там какими-то переходами, ступеньками, отверстиями. Наверное, если я в то время был искушен бы вот, в церковной специфике такой, атрибутике, я мог бы, наверное, угадать, что здесь мог быть алтарь, там еще могло что-то быть. Там, может быть, какие-то сохранялись в то время и внутри еще и... Может быть, какие-то указатели, что здесь могло располагаться то-то, а там то-то. Но, в принципе, это не было даже каким-то таким вот серьезно оборудованным действующим музеем. Просто, можно сказать, почти под открытым небом. Ну, не совсем под открытым, потому что были пещеры вот такие. И я просто помню, мы ходили с друзьями. Было там где-то по 17, так вот, или 18. Ну, да, около 17-18 лет, когда мы там бродили по этим... местным достопримечательностям. У меня даже сохранились какие-то фотографии моих друзей. Там один из моих друзей, например, просовывает голову в отверстие такое вот скальное тоже между помещениями, видимо, церковными. И вы знаете, я вот в этот раз, будучи в этих помещениях, где уже алтари действующие, я это отверстие обнаружил. Только если раньше, 30 лет назад, это все был голый камень такой, вокруг слегка даже замусоренный, то теперь рядом висела икона. Вот левее находился благоукрашенный алтарь. Ходили уже не праздные туристы, а все-таки скорее больше паломники, которые приобретали свечки, крестились, ставили их на подсвечники, прикладывались тоже к иконам. Ну, говорят, что есть ощущение дежавю, да, так называемое. Но это не было ощущение дежавю, но в этом, знаете, какая-то все-таки есть какой-то, да, вот парадокс. Насколько эпоха переменилась за вот эти 2-3 десятка лет. То есть нам как-то Господь судил, да, блажен, кто посетил сей мир, да, в его минуты роковые. Или как, наоборот, говорили китайцы, что не дай Бог жить во времена перемен. Ну вот, наверное, мы не можем сказать, что к несчастью мы живем во времена перемен.
Ну,
мы...
К личному неуюту, но для познания нашего, безусловно, много чего случилось. Да, я надеюсь, что и для души тоже.
Тут оказываешься свидетелем, да, как какие-то вещи, они... меняются просто вот на твоих почти что глазах, или пусть достаточно тоже протяженным для человеческой жизни 3 десятилетия времени, но перемены-то они разительные. И тут, конечно, тоже действие промысла Божьего, безусловно. Кстати говоря, то же самое можно было видеть и в Успенском Бахчисарайском вот монастыре, там, где вот это вот Чухуткале, вот тоже.
Да. Но туда в советское время водили экскурсии и говорили, я был подростком.
Водили,
там,
да, водили.
И говорили, вот здесь был там главный храм. Помню какую-то резьбу, какие-то вырезанные кресты, какие-то вырезанные надписи в камне, да. Вот. И удивительно, конечно, Успенский монастырь датируется, ну, как минимум, 8 веком нашей эры. Вот такие древности. И сейчас, ну, Успенский я был там последний раз в 7-м году. Он абсолютно освящен, абсолютно действует, абсолютно... реальный храм, где можно прийти, постоять на литургии, причаститься. И Инкерманский тоже самое, да, освященный уже полностью действующий храм.
Ну, там, знаете, тоже свои какие-то есть интересные приметы, что ли. Ну, не приметы, реалии времени. К сожалению, там прям ну, вот подле монастыря проходит железная дорога. Естественно, она не могла существовать там, в 1 веке, да, или в 8 веке, вот, от Рождества Христова, а в советское время она там благополучно появилась, поэтому монахам вот приходится мириться с этим постоянным грохотом тех или иных электричек или составов, которые мимо проходят. Тут уж, как говорится, ничего не поделаешь.
А очень интересный такой вот эмоциональный тоже штрих. Вы упомянули про Успенский монастырь. Он находится в скале, а в долине того же самого ущелья, по дороге к Чуфут-Кале, братское захоронение советских воинов Великой Отечественной войны.
Во-первых, там не только было, кстати говоря, вот при монастыре там Успенском под Бахчисараем захоронение времен Великой Отечественной войны. Там во времена первой обороны Севастополя 19 века, в принципе, при монастыре, как я читал, находился госпиталь. Вот, монахи там активно осуществляли уход за ранеными, и многих почивших от ран солдат, офицеров раненых там хоронили. То есть там, во-первых, было довольно большое захоронение еще вот времен первой обороны Севастополя, а в советское время, да, там тоже базировались наши войска, и тоже там, да, были захоронения, есть... времен Великой Отечественной войны тоже. Тут одно с другим действительно соседствует, переплетено оказывается.
И я видел, как послушники монастыря или иноки, ну, не знаю, точно я с ними не беседовал, они ухаживали за вот этими захоронениями. И, в общем-то, это очень символично, да? Мне кажется, вот чуть ли не лейтмотив нашего цикла в цикле передач о Крыме как родине, что вот эта сплетенность в Крыму всего и вся, и этносов, и эпох, и религии, и вот воинской доблести, все это мы должны чтить, все это и есть святыня.
Да, так оно. Но, к сожалению, здесь иногда вот действительно очень вещи соседствуют разные друг с другом. Иногда даже как-то трудно это осознать, и даже и трудно об этом говорить. Я вот даже не знаю, вот я, когда вот над этой темой размышлял, я даже вот так вот думал, а все ли надо вещи озвучивать, так сказать, вот все ли факты, с которыми соприкасался, можно ли их, вот, скажем так, правильно сформулировать. Ну, я, наверное, решусь даже вот тоже об этом вот о чем-то упомянуть, постаравшись как-то это все-таки, ну, скажем так, предложив, что ли, к вниманию для, надеюсь, ну, такого правильного осмысления. Это вообще, кстати говоря, вот эти вещи, о которых можно пытаться говорить, о них нелегко говорить, они являются тоже характерными для нашего времени. Тут иногда некие споры так вот как-то порой поворачиваются, когда, ну, начинает педалироваться, допустим, там, или элемент, скажем так, осуждения предыдущей, да, эпохи, или элемент, наоборот, некого превозношения достижений в пику тому, что вот не надо очернять прошлое. Я боюсь, что, конечно, если находиться вот в плену, как говорится, той или иной установки, такой скорее идеологической, тогда об этих вещах очень говорить трудно, потому что иногда начинают сталкиваться определенные, как говорится, страсти такие, страстные отношения. Но я почему такое вот некое предисловие, все вокруг да около хожу, я, как говорится, ну вот не стремлюсь ни к какому здесь именно осуждению вот, того, что было. Но, как говорится, отвернуться от такого рода вещей тоже, наверное, будет неправильно. Надо постараться понять, что вот в нашей истории, в недавней истории, в советской истории, здесь действительно очень многие вещи оказались переплетены. И великий героизм, и великая жертвенность, и в то же время следствие, прямые следствия безбожия как такового. Тут иногда это в таком уму непостижимом переплетении находится, что да, очень иногда трудно отделить истинные, как говорится, добрые плоды от плевел так называемых, вот с точки зрения евангельской притчи об этом судить. Ну вот что я имею все-таки в виду? Ну, например, пара фактов. Вот мы говорим про Инкерман, и известно, что, да, вот монастырь был разорен, закрыт, даже один из храмов, который находился наверху горы, он был разрушен, заброшен бульдозером. В общем-то, монастырь подвергся полному разорению. Но в 1942 году, во время обороны Севастополя, там находилась 25-я Чапаевская дивизия приморская, которая героически держала оборону до последнего, в общем-то. Инкерман тоже брался с боем. И вот известен такой трагический факт. Он был известен еще и в советские времена. Просто тогда он преподносился в одном ключе. Сейчас совершенно в открытую экскурсоводами там даже вот на той же 35-й батарее в мемориальном комплексе, он освещается иначе, и это в литературе уже в некоторой современной тоже присутствует. Там же через реку, насколько я понимаю, находились штольни Инкерманского завода шампанских вин. Они же были складом боеприпасов, там же вот, к моменту этих драматичных, трагических боев обороны Севастополя находились часть раненых, мирных жителей, которые укрывались от обстрела. Вот. И эти штольни были взорваны. Причем взорваны с большей частью находившихся там раненых и мирных жителей. А в советское время об этом говорилось так скользь, но говорилось, что это взорвали немцы. Сейчас уже в открытую говорится, что, к сожалению, взорвали наши. Причем, как я читал в одной книге, связанной вот с обороной Севастополя, там это объясняется так, что намеренно никто не взрывал раненых там и мирных жителей. Была просто дана команда эти штольни взорвать, поскольку там склад боеприпасов и так далее. Все это уже делалось под обстрелом, в спешке прибежали саперы, сказали, будем взрывать. Заминировали и ушли. Те, кто послушался и вышел, а выходить надо было уже под обстрел, те вышли. Те, кто остались, оказались, увы, погребены вот при взрыве, который осуществляли, в общем-то, наши войска.
То есть речь даже не о какой-то запредельной жестокости, а скорее о какой-то неразберихе, да, какой-то немудрости, прямо так скажем, командования.
Ну вот, да, мудрость, не мудрость, дана команда взорвать, кто вышел, тот вышел, кто не вышел. Манштейн, кстати говоря, да, заявил, что это бессмысленная жестокость. Ну вот, характерно, что в советское время говорили, дескать, это сделали немцы. Теперь, в общем-то, открыто говорят, что, увы, да, этот взрыв был осуществлен, в общем-то, нашими войсками, саперами. И здесь, знаете, мы сталкиваемся действительно с таким вот горьким фактом нашей истории, который, наверное, не единичен, и не всегда современный человек, он как-то готов это так воспринять.
Возвращались домой моряки, свой город на берег желанный. Призывно горели друзья маяки на белых камнях Инкермана. По этим огням мы входили на рейд, а в бухте привычным дозором высоко сияли на этой горе огни Инкерманского ствара. Морской наш прославленный флаг хранит черноморский моряк в труде, бою, как честь.
Недавно разговаривал с одним человеком, поэтом одним уже в зрелых годах, современником и даже другом покойного Николая Рубцова. Я когда вот этот как-то разговор зашел, он в Севастополе, кстати, служил в свое время еще. Ну, не в Великую Отечественную войну, он все-таки помладше для этого, в 60-е или 50-е годы. Вот.
Военным моряком?
Ну да, да, что-то там, да, вроде как связанное, да, с морской спецификой. Вот он наотрез отказался слушать на эту тему. Ну, вы, говорит, скажете, ну вы кому верите, так сказать, типа того. Ну, то есть, действительно, если ты привык слушать одну версию, да, то вот такая версия, она вызывает внутреннее сопротивление.
А ну, я верю, вы знаете почему? Вернее так, я допускаю. Конечно, ни вы, ни я тогда там не были, и, возможно, и та, и другая версия могут иметь под собой основания. Наверное, это, кстати, тема для какого-то расследования серьезного.
Определенные расследования уже на эту тему были проведены местными краеведами, историками, поэтому это уже не просто какое-то голословное утверждение того или иного экскурсовода. Это отражено уже в тех или иных текстах, так сказать, исследованиях на эту тему. Вот. И что есть, то есть.
Ну, вот я что хотел сказать. Возьмите современных чиновников, такого типичного представителя, ну, вот, известной партии.
Да, свой любимый.
Ну, причем тут любимый? Нет, дело в том, что такие же примерно чиновники функционировали и тогда. Если современный чиновник такого вот, скажем, районного или областного уровня легко распродает землю Бородинского поля, то есть историческая ценность, археологическая святыня, ну, Бородинское это поле святыни, ничего для них не значит.
Вы знаете, я думаю, здесь даже действует не только закон какой-то прямой корысти, а как есть поговорка «святое место пусто не бывает». И вот действительно, когда мы говорим о святынях, о святыне Крыма в данном случае, вот Крым – небольшая территория, но на ней вот все как-то оказывается в этом плане тоже сгущено. Вот когда, значит, святыня оказывается невостребована, она снесена, она разрушена, на этом месте начинается не знамо что, приходит семь худших, так сказать. И поэтому тут действительно одно другое замещает, одно с другим в каком-то смысле даже во временном близко и соседствует. И, ну, это как своего рода даже беснование. Это получается иногда и одержимо силами зла, почему вдруг эти вещи становятся возможны там, где вроде недавно вроде должен был царствовать и нравственный, и христианский образ жизни. И, знаете, тут ведь это, в общем-то, не единственный такой случай. Меня тоже поразило из истории храмов, например, Севастополя, вот тоже знаменитый храм в честь тоже князя Владимира, но внутри самого Севастополя храм четырех адмиралов, который был построен как усыпальница адмиралов, в том числе вот погибших в первую оборону, Нахимов, Корнилов, да, там Истомин. Вот. Он же был, усыпальница же была в 30-е годы не просто вскрыта, останки были утрачены, уничтожены.
Это же были герои советского времени, орден Нахимова.
Потом. Лет 10 спустя, да, уже. Uh-huh. А в начале 30-х годов...
Они были белогвардейские контры?
Ну, видимо, это да, это рассматривалось, что они, это да, царские генералы, там, адмиралы, я не знаю, контра, ну, не знаю, какая там...
Бред какой-то.
Точно озвучилась мотивация, но это факт. Потом, более позднее время, уже ближе к нашему времени, когда опять вскрыли усыпальницу, нашли только фрагменты костей. Они были перезахоронены... Они были перезахоронены вот, уже с почестями. Но это фрагменты. А сами останки, видимо, были уничтожены. И ну, что мы хотим? Если вот такой был момент, да, предшествующий последующим героическим, трагическим событиям, да, надругательство над собственными и святынями, и над собственной вот, недавней героикой, попытка разорвать вот, на уровне полного уничтожения, что мы удивляемся, что потом столько пришлось лихо-то хлебнуть.
И до сих пор, простите, хлебаем, потому что некое поколение руководителей, оно самовоспроизводится. Они оторваны от культуры в самом высоком, лучшем смысле слова, происходящем от слова «культ». Вот. И поэтому недаром мы, наверное, с вами, отец Андрей, напоминаю, что беседую я с протоиереем Андреем Спиридоновым, так много говорим и об истории, и о святынях разнообразных, о каких-то духовных маяках. Потому что простое даже образование, простая даже общая культура историческая, даже художественная, тем более религиозная, она, наверное, от такого вандализма и бессмысленной, по выражению Манштейна, жестокости предохранит. Беда наших чиновников тогда и теперь, они как будто клонировались в их поразительном бескультурье.
Ну, оно же это рождается от безбожия, что называется.
Да.
Как говорит Христос, без меня не сотворите ничего. Вот и в истории мы видим, как я повторюсь, примеры героизма, колоссальной жертвенности. Собственно говоря, эти воспитанные тысячелетним православием, здесь тысячелетним, они оказываются реализуемы часто именно по той простой причине, что носители тут же, часть же народа, там, властители этого народа, они оказываются вот этим безбожием, так сказать, наполнены, а не честью, с которой они должны бы нести были свое служение. И это надо понимать, понимаете, легко, как говорится, закрыть на это глаза, но тут надо понять, а что из чего происходит, откуда героика и самопожертвование, и вот так обильно проливаемая кровь, так сказать, я думаю, все это воспринято Господом. А с другой стороны, и вот такое, так сказать, в каком-то смысле головотяпство, потому что без царя, без Бога в голове. И, увы, да, эвакуация, кстати говоря, Севастополя, она ведь и не была нормальным образом проведена. Командный состав, в общем-то, эвакуировался. Остальным сказали, пробирайтесь к партизанам. Это общеизвестный тоже факт. Ну, куда там было? Единицы, может, и пробрались, а остальные оказались в плену. А потом, извините, увы, тоже это один из самых тоже драматичных вот, свидетельств нашей этой истории. Ведь фактически те вот тоже сотни тысяч, которые попали в плен, потом же ко многим позже применялись такие совершенно драконовские меры преследования за то, что ты попал в плен. Ну, а попробуй не попади в тот момент в плен, да, даже если ты героически оборонялся. Не каждый мог все пули в лоб пустить, да и не по-христиански это тоже было бы. И вот, увы, вот восприятие святынь Крыма, мы действительно находим такие вещи, которые соседствуют, да, не знаю, святыни с расстрелом тысяч-тысяч белых офицеров, да, и с последующими очень, кстати говоря, серьезными репрессиями, которые были направлены против православных. Судьбой останков адмиралов наших, да, и тут же вот с героикой, такой сопротивлением таким колоссальным, вот, как к этому относиться?
Ну, как относиться? Так, как это того заслуживает. Вот, к отрицательному – отрицательно, к героизму с восхищением, подвигу с благоговением. Наверное, только так. Отделяя.
Я думаю, с верой в то, что Господь расставит все по своим местам в перспективе не только, как говорится, страшного суда, что называется, но и вообще вот в необходимости самоосознания нашей истории нынешней, недавней и осознание того подвига, тех жертв, которые принес русский народ, и ради чего принес, и во что это должно вылиться, это должно нами сознаваться. Я думаю, что вот, к сожалению, я тоже об этом, может, и говорил, что одна из наших проблем от современной нашей жизни, христианской, церковной, это в том, что нами не до конца как-то осознается подвиг наших новомучеников и исповедников, наших сравнительно недавних предшественников, христиан 20 века.
Мы все-таки говорим о Крыме, раз уж вы эту тему затронули, назовите какие-то имена. Потому что есть, конечно, великий человек, одновременно хирург и архиепископ крымский, святитель Лука Воино-Исенецкий.
Ну вот, безусловно.
Да, это имя абсолютно вошло вот в такой синодик самых прославляемых святых.
А вы знаете, мне тут подарили книгу тоже там в Крыму, его жизнеописание, ну, одно из имеющихся жизнеописаний. А в конце там приложение его указы. Вот уже в 50-е, 60-е годы, когда он был правящим епископом. Знаете, меня поразило, сколько вот этот человек, перенесший такие фактически ссылки, такой прессинг, вот гонений, когда он не мог осуществлять епископское служение, а был вот врачом, хирургом. И, наконец, вот он уже в зрелые годы, вот столько перенеся, он оказывается правящим епископом. И просто вот на уровне его указов видно, какого труда ему стоило осуществлять свое епископское служение, потому что там просто вот у него видно, что в его деятельности, как епархиального вот, владыки, епископа, просто присутствует постоянная борьба за, собственно говоря, вот, осуществление маломальски качественного священнического служения. Он там призывает, угрожает даже наказаниями, чтобы делалось вот так-то, служили так-то, крестили так-то, что вот есть такие-то неправильности, такие-то искажения, так сказать. Это у него из указа в указ от года в год просто вот видно, что в нем вот такая вот боль по осуществлению нормальной церковной жизни, там, где она была полностью разорена, она присутствует, и насколько это трудно было осуществлять. Но если бы и в то время это тоже не делалось, мы бы сейчас, наверное, вообще не имели бы никакого возможности возрождения церковной жизни. Я вот, собственно говоря, что хотел сказать-то, что мы вот это, наверное, недостаточно осознаем, что вот та кровь и те усилия, предпринятые нашими двомучениками-исповедниками российскими, вообще по сохранению церкви, хоть какому-то сохранению в церкви в условиях тотального гонения. Ведь большинство из них не оказывали никакого прямого сопротивления там, советской власти же. Гражданская война — это гражданской войной, но многие, большинство новомучеников и исповедников в ней вообще прямо-то так и не участвовали, а участвовали только на уровне того, что были тоже убиваемы, расстреливаемы. И она потом же продолжалась, да, продолжается, продолжалась на уровне репрессий, там, вплоть до 30-х годов. И вот их мужество, их стойкость, их непреклонность в плане вообще просто вот элементарного свидетельства о своей вере, и не только их, а, наверное, тех, кто их окружал, тех, кто вообще вот с молоком матери впитал какую-то элементарную жертвенность. Многие из них потом, может быть, были как-то и людьми нецерковными, и дезориентированными вот в плане истинных нравственных ценностей. Там. Но именно то, что русский народ, он как-то выстоял, как вообще народ, без православия, без церкви это было бы невозможно. И это послужило вообще залогом того, что вообще мы как-то уцелели, и как церковь мы уцелели. И как церковь мы возрождаемся. Если мы возрождаемся как церковь, мы имеем надежду и шанс на возрождение и народной жизни. Хотя мы говорим, что да, такая-то проблема, и народосостояние нравственное, и психофизическое, ну, наверное, достаточно сложное. Вот, и история наша современная, российская, тоже у нас важна. Но благодаря тому, что у нас есть, были такие вот святыни, и даже когда мы говорим примерно к Крыму, где это в таком историческом плане и святыни, и драматичности исторических, и каких-то трагических элементов, и колоссальных жертв, это вот в каком-то таком, да, действительно сгущенном даже в таком виде присутствует. Но у нас благодаря этому есть все-таки такая историческая, в том числе, надежда, в том числе и благодаря Крыму, хотя он сейчас для нас является островом, да, вот скорее он отделен.
И все-таки, ну как, для церкви он не отделен, даже и юридически, а уж духовно он от нас не то, что не отделен, он сияет, повторюсь, с неким духовным маяком историческим.
Понятием.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.